Сайт Арзамас Академи и издательство Яндекс представляют курс «Что такое античность?». Лекция вторая. Религия.
Здравствуйте, меня зовут Ирина Клитеевская, я редактор сайта Арзамас, и в этой лекции речь пойдет о том, во что верили древние греки и древние римляне. Вообще, может показаться, что уж про это мы все и так все знаем с детства. Но в действительности истории о Зевсе, Аиде, Андромеде, Геракле и Медузе Горгоне довольно мало говорят нам об античной религиозности. То есть, конечно, в Посейдона и Юнону греки и римляне верили. Но что это для них значило? Как они представляли себе этих богов? Как общались с ними? Какие функции им приписывали? Какое место боги занимали в их жизни? Для того, чтобы все это выяснить, мы поехали на ИСТФАК МГУ и поговорили с Алексеем Белоусовым, филологом-классиком, специалистом по истории античных религий.
Ну да, мы привыкли жить в сознании того, что ну уж о греках и римлянах мы точно что знаем. Все мы прочитали там легенды и мифы Древней Греции Куна. И уж что-то новое тут сказать, как кажется, сложно. Уж скорее новое можно ожидать, там, от исследования каких-нибудь новых тибетских текстов там, или о социальных антропологов, которые нашли какое-то новое религиозное явление где-нибудь на островах Папуа-Новой Гвинеи. Но тем не менее, не было никогда ничего дальше от наших представлений, чем греческая и римская религия вообще. Чтобы увидеть и оценить по ее собственному достоинству античную религию, нам приходится отказываться от того, что мы обычно под религией понимаем. Нам приходится учиться относиться к иному, исходя из него самого, а не исходя из нас, не перенося наших представлений на какую-то иную культуру. Основная проблема заключается в том, что мы все время применяем европоцентристское, скажем так, или ориентированное на христианство понятие религии, причем на христианство, по сути, XIX века. Да? Ну вот, вот это понятие религиозности, которое определяет религию как некий внутренний огонь, необходимость в чем-то сверхъестественном, некая тоска по непостижимому, некая религия как чувство. Да? Вот это вот понятие религии, как некоего личного опыта общения с божеством, это то, что, в общем-то, античности вообще чуждо по природе. И в 70-е и 80-е годы в исследовании греческой и римской религии наметился значительный прогресс, который был связан в первую очередь от того, чтобы избавляться от приросших, значит, к нашему мышлению и нашему исследованию этих вопросов балласту понятийному. И с тех пор стало расти вот именно позитивное, положительное знание о средиземноморских религиях в их цельности и самобытности. И в этом смысле изучение греческой и римской религии – это такой вот научный авангард.
Итак, выясняется, что связь античных религий с мифологией гораздо сложнее, чем кажется нам, привыкшим к единобожию. А наши глубокие познания в области античных мифов, возможно, не приближают, а только отдаляют нас от понимания религиозности древних греков и римлян. В чем же заключалась ее специфика?
В единобожных религиях, как в исламе там, или в христианстве, боги, они внемирные. Они находятся за пределами этого мира. В то время как все античные боги, они здесь, внутри. Ну, скажем так, если образно говорить, представим себе, что наш мир – это яйцо с твердой скорлупой. Что вот люди и боги, они внутри этой скорлупы. Небесный медный свод по Гомеру, да, его нельзя пробить. Они здесь. Поскольку боги не запредельны этому миру, в отличие, например, от христианского бога, и поскольку они являются, скажем, теми существами, от взаимоотношения с которыми зависит благосостояние общины и ее процветание, постольку боги сами являются членами этой общины. И поэтому правильные с ними отношения должны строиться, собственно, как не просто с равноправными членами общины, а теми членами общины, которые являются одновременно ее покровителями. По-римски слово «священный» значит то, что принадлежит Богу. Это юридическая собственность божества. И, собственно, в Риме отношения между гражданской общиной и божеством строились вот точно по такой же модели, по которой строятся отношения между патроном и клиентом. То есть это, по сути дела, отношения равных с определенной долей преимущественной властности со стороны божества. иногда говорят об особом вативном измерении античной религии, да, которое, опять же, связано с этими отношениями доверия между клиентом и патроном и с понятием дара, да, посвящение как дара перед чем-то, в надежде на то, чтобы что-то получить. Да, этот принцип «до удес», «я даю, чтобы ты дал», да, или уже, значит, в благодарность, да, поэтому бывают посвящения по обету, бывают посвящения благодарственные.
При этом важно понимать, что, несмотря на свой юридический характер, отношения с богами не существуют как что-то отдельное. Каждое действие так или иначе связано с богами, как-то их касается. Религии нет как отдельного общественного института. Ни в греческом, ни в латинском языках нет даже слова, которое можно было бы перевести как «религия». Но она везде. Она пронизывает все сферы жизни.
Она вот как вода, в которой плавают рыбы. Да? Какое бы действие они ни совершали, они все время совершают его в воде. Ну или подобно, если представить себе античное общество, как, не знаю, как промокашку, смоченную водой, то вот эта влага в этой промокашке, это, собственно, вот все и есть религия. Потому что даже название для занятия любовью у греков «афродисиадзейн» – «заниматься делом Афродиты». Да, и все связано с этим. Да. Любой социальный акт является религиозным.
Еще одно важное отличие античной религиозности от современной заключается в том, что от богов зависит процветание всей гражданской общины. А значит, и отношения с ними должны устанавливать не отдельные личности, а коллектив граждан.
В греческой и римской религии нет такого представления, вернее, есть, но оно считается скорее явлением суеверного, о том, что для того, чтобы пообщаться с Богом, нужно войти в свою келью в одиночестве, значит, завести с ним разговор мысленно. В античности даже не было молчаливой молитвы до поздней античности. Молитва была всегда вслух. Каждый религиозный акт является открытым актом. Любое религиозное действие должно быть видно. Поэтому, как и все, что в античности может получить обозначение социального действия, общественного действия, оно всегда совершается в вот этой пространстве гласности. Да? Русское слово не очень удачно, потому что оно говорит скорее о голосе, а тут важно еще подчеркнуть аспект видения, гласности или, скажем так, очевидности, то есть твой религиозный акт, например, жертвоприношение, должен быть виден. Поэтому религия и греков, и римлян – это коллективная религия, это религия группы. И в первую очередь это религия полисная, религия гражданского организма. Поэтому город и полис, гражданская община, кивитас становятся вот тем, скажем так, никогда не исчезающим, вплоть до принятия христианства, мыслительным горизонтом, из которого античность мыслит саму себя и свое действие.
Итак, в античных религиях боги живут в посестороннем мире и являются членами и покровителями общины, с которыми граждане заключают своего рода договор. При этом любое взаимодействие с богами касается всей общины, и поэтому может совершаться только на виду у всех и вместе с другими людьми. Еще одно очень важное отличие, которое нам может быть сложно осознать, это что ни в Греции, ни в Риме никогда не было единой мифологии.
Мифология сама по себе, особенно греческая, римская, да и вообще любая, в принципе, это никогда не нечто единое, на самом деле. В нашей голове она кажется единой, потому что Кун очень уж все красиво и складно, значит, описал в своей известной книжке гимназической. Сейчас обычно говорят, что какой-либо мифологический сюжет – это некая, значит, сумма его разнообразных преданий. Ладно, еще существуют какие-то местные предания. Да? Допустим, одно предание об Артемиде в Эфесе, другое предание об Артемиде, например, в Спарте, третье предание, например, в Афинах. Да, это местные варианты какого-то мифа. Возможно, там даже одна и та же сюжетная линия, ну, отличаются, например, какие-то частности. Самый известный, наверное, который в голову мне приходит, это миф об Ахилле, например.
Ахилл или Ахиллес – это герой Троянской войны. Он был сыном царя Пелея и морской богини Фетиды. Фетида попыталась сделать его бессмертным, но безуспешно. Подробности, конечно, в разных преданиях разные. И в конце концов Ахилл погиб.
Ахилл по одной версии погиб, и все. По другой версии Фетида его вымолила, и Посейдон создал для Ахилла остров на Черном море. И там он земное тело свое оставил под Троей, похоронен на мысе Сигеи, да, где существовало, да, культовое место. А свое какое-то другое тело, да, такое бессмертное, он обрел вот на этом острове, где и жил вплоть, там, по крайней мере, последнее свидетельство относится к римскому времени. Значит, вот, просто Ахилл, да. С другой стороны, существует миф о том, что Зевс, верховный царь богов 12, да, живет, он бессмертный. Тем не менее, например, на Крите показывали могилу Зевса. И все равно на Крите же его почитают как бессмертного бога.
Более того, одно и то же божество может в разных обстоятельствах иметь совершенно разные качества и функции. И в зависимости от этой ипостаси к его имени добавляется одна из его так называемых эпиклез.
Эпиклезы обычно называют культовое прозвище божества. Например, Зевс счастливый, да, или Зевс подземный, или там Аполлон-врач. И в каждом полисе вот эти вот нам всем известные боги из греческой мифологии почитаются всегда с определенными вот этими эпиклезами, этими культовыми прозвищами. И иногда этот бог может вообще дробиться, потому что он может быть в одном и том же в Афинах обществе, почитаться как Зевс счастливый, Зевс податель счастья, и Зевс хтонический, и в данном случае он вообще может изображаться в виде змеи, да, и являться, например, хранителем дома. Или, например, одно дело Артемида Орфия, так называемая, в Спарте, на алтаре которой хлестали спартанских мальчишек до крови. В этом обычно видят вот такую вот символическую замену человеческих жертвоприношений, которые бытовали в Греции. В данном случае она важная богиня для определенного ритуала перехода, да, ритуала посвящения спартанских юношей, значит, в другую социальную категорию, другую возрастную. Другое дело, например, это известная Артемида Эфесская, которую многие видят, и справедливо, некое изначально малоазийское божество, подобное там великой матери Кибелле, которая имеет совершенно, по сути дела, другое культовое содержание, да, в первую очередь кормительница, значит, подательница всего живого и так далее. Или, например, в одном месте Ахилл является исключительно каким-то героем, а в каком-то он совершенно самый главный бог, да, как, например, в черноморском городе Ольфия, да, где в римскую эпоху Ахилл стал главным верховным божеством этого полиса. Свести все это к чему-то одному, какой-то складной истории, ну, множество попыток существовало. Вот. Естественно, невозможно их не принимать в расчет вообще. Просто при исследовании религии приходится все время быть осторожным. Вот, потому что мы не можем быть абсолютно уверены, что, например, исследуя государственный пантеон греческого города Ольвии в Днепробугском лимане, и имея дело с местным Зевсом, мы имеем дело с тем же самым Зевсом, о котором нам рассказывается, например, в каком-то обрывочном предании у другого писателя, который жил вообще там где-нибудь в Малой Азии. В Риме то же самое. Единственное, как бы, отличие Греции в этом смысле от Рима в том, что в римских религиях больше порядка, поскольку Греция вообще это такой более разнообразный мир сам по себе. Да? Даже сама континентальная Греция с ее там четырьмя диалектами в классическое время, например, в архаическое и классическое, это мир совершенно полиморфный, да? Многообразный. В Риме в этом смысле больше порядка, потому что город, в котором живут римские граждане, будь это даже какая-нибудь отдаленная колония в Германии или в Галлии, он все равно в каком-то смысле отражает римский пантеон. Да? В нем все равно есть базовые вещи, относящиеся к культу, свойственные городу с большой буквы. Тем не менее, даже в этих городах иногда главенствующее положение занимают не какая-нибудь капиталистская триада, как в Риме, а занимают свои вообще местные боги.
Капиталистская триада – это три божества – Юпитер, Юнона и Минерва, которым было посвящено главное святилище Рима – Капитолий. Но это не значит, что они были главными богами для всего древнеримского государства. Таким образом, правильнее говорить не о какой-то единой греческой или римской религии, а о множестве религий. В такой ситуации вообще не вставал вопрос о том, кто к какой вере принадлежит.
Мы привыкли мыслить христианскими категориями, да, и даже в современной жизни, там, когда некоторые наши знакомые вдруг начинают, там, не знаю, креститься, ходить в церковь, а еще активно воцерковляться, мы скорее говорим, ну вот обратился. Да? Вот это понятие обращения – это чисто христианское понятие, потому что в античности мы его не знаем до самого позднего времени. Потому что с точки зрения римлянина или грека мир очень многообразен. Существуют разные способы воззрения на одни и те же вещи. Поэтому, признавая, например, над собой главенство какого-то одного бога, ты в каком-то смысле, возможно, лишаешь себя благодушия со стороны других богов. Здесь открытая система, она вмещает в себя со временем все. В нее могут попасть любые боги, но, естественно, это должно быть санкционировано самой гражданской общиной. Нельзя, как говорят, взять просто и ввести культ Митры в Рим. Нужна определенная юридическая санкция на это, да, потому что гражданская община является источником, скажем так, религиозного откровения, в кавычках, любой религии.
Митру изначально почитали в Древнем Иране и Древней Индии. Это был бог солнца, бог правосудия, бог, карающий клетвопреступников. Его культ был очень популярным и проник в религиозные системы самых разных народов. В первом веке до нашей эры римские военные под командованием Гнея Помпея оказались в Сирии и принесли этот культ в Рим. В появлении нового культа никто не видел ничего необычного или опасного, но только в том случае, если он будет узаконен гражданской общиной.
Все, что не санкционировано, все, что не легитимизировано сенатом или там, народным собранием, оно вообще не имеет статус законного и, по сути дела, в таком смысле не является религиозным. Цицерон рассказывает, что одна из весталок главных посвятила алтарь, значит, на Капитолийском холме. Лично. Ее посвящение было лишено легитимного статуса сенатом, потому что сенат так не решил. Сенату принадлежат такие решения, даже если главная весталка, значит, служительница одной из главных римских богинь, делает личное посвящение сама. Это не имеет никакого значения. Этот объект, хотя и не был удален, алтарь этот, но он, тем не менее, не входил в категорию священного.
Как физически гражданская община могла легитимизировать новый культ?
Это акт, ну, довольно распространенный вообще и в греческом, и в римском мире, но в греческом особенно. Акт, который очень похож на акт наделения какого-либо человека правом гражданства. Да, правом иметь землю, правом участвовать в общегосударственных культовых мероприятиях. То же самое. То есть, по сути дела, принимая вот бога в пантеон местный, ему почетно даруются права гражданства в этом городе.
Таким образом, в античные пантеоны попадали самые разные божества. Например, в IV веке до н.э. в Средиземноморье распространился культ египетских Исиды и Сераписа. А в 204 году до н.э. римский сенат ввел культ Великой Матери Кибелы, которая почиталась в Малой Азии, и Аттиса, ее возлюбленного.
Поэтому преследования религиозные, о которых иногда говорят, что вот римляне преследовали христиан, или римляне преследовали иудеев, или римляне преследовали философов, выгоняли их несколько раз из города, или, например, выселяли культ Изиды и Сераписа за тысячную милю от города Рима в определенные этапы. Вот, это все на самом деле имеет политическое значение. Это все политические преследования. Вряд ли можно найти какое-то свидетельство в Риме, что вот мы будем преследовать христиан, потому что они не верят в наших богов. Нет, просто потому что они плохие граждане, тогда их и преследуют.
А плохие граждане – это те, которые недостаточно пекутся о благополучии гражданской общины и не участвуют вместе со всеми в выстраивании правильных отношений с богами. А как правильно?
Для того, чтобы с богами правильно общаться, правильно устанавливать правильные юридические отношения, необходимо специальное место. Это место должно обладать двумя, в принципе, определениями. Оно должно быть свободно и определено. Оно должно быть освобождено от всего, значит, являющего собственно людей, и должно быть определено словом, определенным юридическим ритуалом, который, естественно, может совершенно совпадать с религиозным, как собственность бога. Должна быть огороженная территория, это не значит, что там заборы стоят. Достаточно провести борозду, да, по квадрату или по кругу, чаще по квадрату. Минимальная необходимость на этой территории – это алтарь. Храм не обязателен, да? Желательно нахождение поблизости какой-то воды чистой. Вот, потому что для всякого ритуала важна так называемая ритуальная чистота. Это означает, по минимуму, не соприкосновение со смертью. То есть, например, если у вас в доме покойник, вы не можете принимать участие в определенных ритуалах или заходить даже на территорию святилища. Вот, потому что все, что связано со смертью, это вот то, что причиняет скверну, вот, загрязняет. Не обязательно совершенно моральная чистота. Можно, конечно, так пошутить и сказать, ты можешь перерезать там 10 человек накануне, а потом спокойно прийти в храм. С другой стороны, а как же неприкосновение со смертью, да? Но тут нет вопроса о моральной вине, да? Вопросами морали у греков и римлян религия не занималась. Этим занимались философы. Или, например, трагики типа Эсхила, которые мысли о справедливости, которая свойственна Зевсу там, и так далее. Предписания о моральной чистоте появляются довольно поздно в языческой среде. вот, где-то с 2-3 века нашей эры. Вот. И это далеко не правило, это редкость вообще.
Но вернемся к пространству, подходящему для общения с богами. В Древнем Риме оно было таким же, как в Греции. Но там, помимо прочего, сакральными свойствами обладал сам город Рим.
Вокруг Рима существовала священная граница, которая называлась Померий, которая сама по себе как бы говорит о том, что сам Рим является тоже определенным сакральным пространством, на которое нельзя заходить с оружием, туда нельзя вводить армию, за исключением тех случаев, когда речь идет о полководческом триумфе. Понятно, что это многократно нарушалось, особенно в эпоху так называемых гражданских войн и в другие периоды истории, но тем не менее. Насчет греческих полисов, видимо, дело обстояло подобным же образом. Например, можно вспомнить о таком обычае, что перед каждым народным собранием закалывался поросенок, и его кровью окроплялась вся территория вокруг горы, где собиралось народное собрание. Так происходило каждый раз.
Для того, чтобы правильно договариваться с богами, нужно не только специальное пространство, но и специальное время.
Что касается времени, то время структурируется не менее серьезно. Причем в Риме существует даже два календаря основных. Да? Это ежегодный общегражданский календарь, которым заведуют самые высшие римские магистраты. И это отдельный календарь, который обычно называют сельским. Да? Связан с сельскими работами и циклом сельских религиозных праздников. Дни все, естественно, делятся на те, которые можно работать, те, которые нельзя работать. Да? Те, которые нельзя работать, и они, естественно, связаны с каким-либо социально-религиозным действием.
Наконец, для общения с богами нужны жрецы. Но поскольку боги живут в одном мире с людьми, для общения с ними не нужно никаких специальных способностей. Жрец – это государственная должность. Он выступает как своего рода нотариус, свидетель сделки.
Обычно жрецом мог стать любой полноправный член общества на определенное время, мог несколько раз в жизни занимать эту должность. Но обязанностей у него было немного, он не был учитель народа, он не был там, не знаю, как батюшка или католический патер, который приходит в семью, там обсуждает внутренние проблемы, принимает исповедь и прочее. Это был просто вот реально государственный служащий, которого на вазописи мы можем определить только потому, что, например, у него ключи есть, да, хранитель ключей от храма. Храм, соответственно, это не какое-то там место для молитвы, это просто жилище, дом божества. И службы в нем не происходит, она происходит перед храмом, на алтаре. Храма вообще может не быть святилища, на самом деле. Да. Нужен алтарь и огороженная освященная территория.
Отношения с богами налаживаются при помощи ритуалов. И если вспомнить о римском принципе «do ut des» – «я даю, чтобы ты дал», станет ясно, что самый эффективный ритуал – это жертвоприношение.
Жертвоприношение само происходит, в принципе, и в Греции, и в Риме. Общая его структура одинакова на самом деле. Все это процессия, в которой впереди идут, значит, жертвенные животные, часто там с позолоченными рожками или без позолоченных рожек, украшенные гирляндами, венками. Процессия торжественная идет к святилищу, потом к алтарю, ну или к храму. Обычно алтарь стоит перед храмом, на котором происходит главное жертвоприношение. Обычно считается греками и римлянами, что животное само хочет быть принесено в жертву. Поэтому изначально у него требуется некое его ритуальное согласие. Обычно прыскают водой перед его носом, да, но кивает, и это интерпретируется как «да, хочу, чтобы меня принесли в жертву». Потом, значит, его посыпают с соленой мукой, моля сальса, так называемая, и потом определенным образом или закалывают, или специальный жрец его точно и аккуратно бьет специальным молоточком в темечко, животное падает, да, его переворачивают на спину, потом, значит, я прошу за прощение, раскрывают, собственно, и смотрят на состояние внутренних органов, потому что здесь дивинация, то есть гадание, и жертвоприношение в античном мире вообще никогда не разделяются обычно. Плюс жертвенное животное должно обладать признаками совершенства. Ну, например, не может быть две печени или там три сердца. Оно не должно быть уродливым, не должно обладать какими-то телесными недостатками, должно быть совершенно. Если животное, значит, чем-то не устраивает уже по раскрытии его, то его заменяют. Так, пока не дойдут до самого нормального животного. Вот. После этого, значит, внутренности варят в отдельном котелке, как правило. Остальное мясо, определенные его части, естественно, сжигаются полностью, остальное мясо готовится. После того, как жертвоприношение произошло, значит, все мясо приготовилось, заключительных молитв, обычно происходит мясной пир. В нем участвуют, в этом мясном пире, все полноправные граждане, которые присутствуют на жертвоприношении. Но часто жертвоприношения, особенно общегосударственные, бывают настолько обильные, что возник вопрос, значит, куда, что там иногда несколько тонн этого мяса должно быть, судя по подсчетам. Что с ним бывает? Учитывая, что, ну, очевидно, что вот те люди, которые, значит, присутствуют на этом конкретном празднике, не могут его все съесть. Вот. Учитывая, что богам, в принципе, небольшая часть отходит. Чем-то это реальное жертвоприношение похоже на то, что описывается в мифе о Прометее, который подсунул Зевсу кости, да, требуху, положив сверху пару приятных кусочков, а человечеству, значит, всю лучшую часть, сверху, значит, замаскировав это кожей там и костями. Вот. Но что происходило с этой кучей мяса, которая оставалась после жертвоприношения на больших праздниках? Совершенно недавно, значит, появилась убедительная теория о том, что оно просто распространялось через лавки. И таким образом в потреблении этого жертвенного мяса участвовала большая часть гражданской общины. У нас есть косвенное подтверждение в письме Плиния-младшего к Трояну, где он говорит, что в Никомедии, значит, мясные лавки страдают от того, что их не посещают христиане, которые, естественно, отказываются от так называемого идола жертвенного. Такое вот косвенное, хотя и сильное свидетельство в эту пользу.
Наконец, правильный ритуал всегда совершается открыто и всем коллективом.
Зона легитимной религии – это зона открытости. То есть все, что скрыто, если ты закрываешь дверь, чтобы помолиться, значит, ты суеверный человек. Это может свидетельствовать о том, что ты впал в своего рода прелесть, которую греки называли хюбрис, да, некое надменное отношение по отношению к другим. Это значит, что у тебя есть некое знание, которое нет у других полноправных членов общины. А это уже надменность, да, ее наказывают боги. Боги ревнивы к людям, такое есть понятие у греков о ревности богов, когда люди стараются выделиться на фоне, скажем так, других граждан. Ты можешь сравнить, значит, с пшеничным полем, у которого какой-то колосок выше, чем другие. Этот колосок надо снять. И обычно вот на этот колосок ревность богов и обрушивается. Поэтому все, что тайно, все, что за закрытыми дверьми, все, что не легитимизировано полисом, все, что не получило законный статус на существование в полисе или в гражданской римской общине, это, по сути дела, всегда или балансирует на крайне суеверия и религии, либо вообще относится, значит, к государственному преступлению.
Магические практики, которые были распространены и в Греции, и в Риме, как раз были тайными, и потому считались суевериями, достойными порицания. В Риме с V века до н.э. их начали официально запрещать и преследовать.
Слово «магия» не греческого происхождения, происходит из иранских языков. И у греков обозначало людей, которые принадлежали персидской религии, а именно к зороастрийцам. А с персами, как известно, греков свела судьба довольно рано, уже в VI веке, а может быть и раньше. Первоначально слово не имело отрицательного значения, обозначая, собственно, зороастрийского жреца и иногда приобретая значение чего-то чужого и чуждого исконной греческой культуре. Постепенно, видимо, развивая вот это последнее значение, слово «магия» стало обозначать занятие, скажем так, несанкционированной официальной полисной религией и обряды, которые совершаются наедине или по сговору, или в консультации с какими-то специалистами, которые бродили из полиса в полис или где-то почерпнули эти знания, чаще всего на Востоке. Видимо, вообще вся греческая магия, по крайней мере, ее основные черты греки позаимствовали на Востоке. Есть одна теория, которая звучит очень убедительно, что у греков слово «магия» и «маг» стали обозначать вот такого рода непонятную и полузапрещенную или даже открыто запрещенную практику, потому что зороастрийским жрецам свойственно было произносить свои молитвы не так, как грекам, громко, открыто, в присутствии всех, а таким полутихим голосом или даже шепотом. Первые материальные, скажем так, свидетельства магических практик у греков мы находим уже в VI веке в Великой Греции, в частности на Сицилии, в Селенунте, которая потом, видимо, постепенно переходит в континентальную Грецию. И наибольшее количество памятников такого рода, а речь идет о так называемых табличках с заклятиями, которые могли выполняться на свинце, на керамике, судя по уже позднейшим папирусам, и на папирусе, и, возможно, и на кожах. Как правило, это таблички, которые, если речь идет о мягком материале, подобно свинцу, которые сворачивались, протыкались гвоздем. Первоначально на этих табличках, видимо, писались только имена тех людей, которые подвергались действию магического заклятия в самых разных обстоятельствах. Наибольшее число таких заклятий, видимо, относится к категории судебных заклятий, и цель такого рода практики состояла в том, чтобы заставить противников по суду замолчать или, по крайней мере, сделать так, чтобы их показаниям в суде никто не верил. Вторая большая категория таких заклятий – это любовные заклятия, цель которых или подчинить объект влюбленности, или наоборот, как у нас говорят, присушить. Третья, одна из самых больших категорий – это так называемые спортивные заклятия или агонистические, которые направлены против спортсменов или, например, жокеев и их лошадей, причем заклятия могут именоваться лошади поименно, откуда у нас имеется самый большой, наверное, ономастикон лошадиных кличек. Это именно таблички с заклятиями. Практика с V века развилась очень широко. Наверное, расцвет этой практики приходится на IV век до н.э., когда они распространились по всему греческому миру. В частности, мы имеем довольно большой арсенал такого рода заклятий в нашем Северном Причерноморье, в Вольвии и на Боспоре. В эллинистическую эпоху, скажем, между концом IV века и I веком до н.э., мы наблюдаем некое затихание такого рода практики, которое расцветает в невероятном цвете уже в римское время. В это время мы уже имеем не только надписи, содержащие имена на этих табличках, мы имеем развернутые магические формулы, большое количество всякой тарабарщины, которую ученые называют «vocis magica» и «волшебные слова», которые иногда удается разгадать современным ученым, прочитать в них названия всяких экзотических, чаще всего восточных божеств, египетских, иудейских, в частности, имя Иисуса, архангелы, и ангелы. Все это можно у них иногда увидеть. Сочетание разнообразных знаков, которые называют магическими чертами, линиями.
Чьей помощи искали люди, которые прибегали к магии?
Если мы говорим о классической эпохе, то это, в принципе, те же самые боги, то и у всех остальных греков, что и полисные, только в определенных своих ипостасях, да, с определенными эпиклезами. Чаще всего это боги хтонические, то есть обитающие под землей, метафорически говоря. По крайней мере, об этом говорят их эпиклезы. Да, это Гермес хтонический, это Катахтониос, Персефона, Деметра, даже сам Аид. Речь не идет о так называемых олимпийских богах, речь идет именно о подземных. Видимо, ритуал сопровождала особая жертва, которую обычно приносят именно таким богам. Не случайно, что большая часть документов магических такого, этого периода была найдена именно на кладбищах, на древних некрополях, и не просто в случайных могилах. Не всякий покойник годится для передачи послания тому богу, который должен связать твоего противника или сделать так, чтобы в тебя влюбилась какая-нибудь девушка. Это должен быть покойник, который не обрел покоя. Так называемый аурос или анонимус, то есть незрелый, безымянный, потому что тот, кто умер ненормальной смертью, а еще и умер молодым, скажем так, который по воззрениям общины на самом деле не исполнился на этом свете, он в этом смысле и незрелый, и поэтому он настоящего своего имени и не обрел, хотя при жизни у него, безусловно, было какое-то имя. Не случайно, например, в последних находках на Афинском кладбище, на керамике, множество заклятий находят в одних и тех же детских могилах. Это объясняется именно вот этим воззрением. То же самое, ну, если мы откроем греческие магические папирусы, то мы обнаружим, что заклятие можно положить не только в могилу вот этого вот безвременно ушедшего человека, не нашедшего покой мертвеца, но и, например, бросить в колодец или в воду. Вообще, так сказать, поместить в сферу, которая находится ниже уровня земли, на котором обитает община, которая имеет непосредственное соприкосновение с миром мертвых и с подземными богами. Что касается поздних папирусов, то здесь наблюдается картина, которую называют чаще всего не очень удачным в современном религиоведении термином синкретизмом, где мы видим на одном и том же листе папируса или на одном и том же свинцовом документе богов из совершенно разных пантеонов самых разных стран и народов, да, и греческих, и восточных, и иудейских. Одна из самых потрясающих находок последнего времени – это находка из раскопок 1999-2001 года на площади Эвклида в Риме. В источнике богини Анны Пиренны была найдена какая-то сокровищница такого рода документов, куда на протяжении 4, 5, 6 веков римляне бросали эти самые таблички с заклятиями, не только таблички с заклятиями, но в частности так называемые куклы Вуду, которые грекам тоже были свойственны. У нас их имеется более 1000 примеров всего античного мира, сделанных из свинца, из воска, из дерева, других материалов. И если внимательно изучать тексты, которые писались на этих табличках из этого источника Анны Пиренны, можно прочитать, что магическое божество Абрасакс является, например, отцом Иисуса Христа.
Итак, всякий легитимный ритуал открыт, а тайное и закрытое всегда порицается. Но в античности была распространена религиозная практика, которая вроде бы противоречит этому принципу. Это мистерии, празднества, о содержании которых знали только посвященные. Они распространились в эпоху Римской империи. Самые известные мистерии назывались элевсинскими. Они были связаны с мифом о том, как бог подземного царства Аид забрал к себе в подземное царство Персефону, дочь богини плодородия Деметры, а затем вернул ее, но на время. С тех пор она должна была полгода проводить в его царстве, а полгода с матерью на земле. В честь этого Деметра установила мистерии в городе Элевсине.
Совершенно удивительная вещь, да? Они существовали там, скажем так, минимум с начала первого тысячелетия до нашей эры и просуществовали, скажем, до середины практически первого тысячелетия нашей эры. И за все это время, что они существовали, никто не проболтался. Что там происходило. Быть в них посвященными считалось совершенно уже важным, чуть ли не обязательным, особенно в римское время, потому что если ты не посвятишься, все равно, что как у нас не креститься среди христиан, не крестишься, то окажешься по левую сторону Господа на страшном суде. Вот. То же самое с элевсинскими мистериями. Ну и слово «мистерия» само по себе отсюда, собственно. «Мюстерия» – это глагол «мюэомай» – «посвящаться». Ну, собственно, это вот посвящать самого себя в этот культ, себя делать вативом, по сути, посвящением, вот, с целью, в данном случае, кажется, не могу опять же утверждать наверняка, потому что сложно состояние источников, кажется, что это, значит, приводило к тому, могло привести к тому, что после смерти ты оказывался в толпе других блаженных, посвященных людей, в более хороших местах, значит, в загробной жизни.
Как же могли такие закрытые культы сочетаться с общей открытостью античных религий? Ведь элевсинские мистерии никто никогда не запрещал.
Это дозволенная закрытость, скажем так. Легитимный закрытый ритуал. Он не только был в этих мистериальных культах. В некоторых святилищах, например, прорицалище Трофония в Биоте было что-то подобное. Тоже там человек должен был залезать в какую-то дыру в земле. Значит, и после этого ему было не очень хорошо какое-то количество дней. Чуть ли там родных не узнавал и прочее. Что он там видел, непонятно. Вот. Это вот доступная закрытость, потому что она на самом деле как бы закрытость. Да? Хотя никто об этом не болтает, но все как бы в курсе. Этот культ, несмотря на свой таинственный ритуал, он встроен, потому что он таинственен для внешних. А в этом смысле община оказывается на самом деле не внешней, а внутри. Поэтому, например, как элевсинские мистерии для всех афинян. Вроде закрытый ритуал, но на самом деле... Он же внутри этой общины, и вся община посвящалась эти элевсинские мистерии. Там все были посвящены в какой-то момент времени. И опять же, в них не участвовали поодиночке. Да, в них участвовали всегда группами. Да. Это, я думаю, что в эпоху рассвета в Элевсинских мистериях участвовали тысячи людей.
И тем не менее, в источниках такие закрытые культы практически не описываются, и мы о них очень мало знаем. Но вроде бы есть смутные указания на то, что участники Элевсинских мистерий рассчитывали на лучшее место в загробной жизни. А это немного напоминает христианскую идею о спасении души после смерти.
Я говорю о том, что, например, в первой половине XX века было довольно много ученых, которые считали, что вот эти мистериальные культы, распространившиеся в эпоху Римской империи, они, значит, были теми самыми религиями спасения, в состязании с которыми победило христианство. Самая лучшая, там, самая успешная религия спасения. Вот, на самом деле никакими они не были религиями спасения в христианском смысле. Таком вот, у них не было смысла вот этого тотального спасения человеческой души. Речь идет только о спасении здесь. О здоровье, о благополучии, о спасении там, значит, на море, там, о спасении от болезни и так далее. Только об этом. Здесь есть одна интересная надпись, поздняя уже такая, с эпохи Средней империи, поставленная, значит, вырезанная на надгробии 8-летнего мальчика, которого родители успели посвятить во все мистериальные культы, до которых они добрались. И он стал там уже там верховным жрецом, там, ну не верховным жрецом, но жрецом выше каких-то степеней, ступеней, значит. Но при этом в этой эпиграмме написано, что вот это его не спасло. Все равно он умер. И, соответственно, вот чувствуется в этой надписи некое разочарование, потому что ни один из этих культов все-таки не избавил его от смерти, ну или, по крайней мере, не продлил его жизнь, так как хотелось его родителям.
А значит, родители посвящали своего сына в культы вовсе не ради лучшей жизни после смерти, а ради вполне земного избавления от болезней. Судя по всему, римлянам даже в поздние века империи была совершенно чужда христианская идея посмертного спасения. Даже в IV веке н.э., когда император Константин Великий сделал христианство государственной религией.
В первой половине XX века обычно считали, ну и даже некоторые до сих пор так считают, что христианство победило в ту эпоху, когда, значит, шла вот эта вот большая война, скажем так, большая борьба друг с другом вот этих вот мистериальных культов, религий спасения, значит, которые обладали определенной развернутой эсхатологической картиной, то есть учением о конце мира, значит, учением о посмертной участи человека. Все это, значит, они связывали воедино с моральными предписаниями, с чистотой души, значит, с чистотой сердца и так далее. Вот, и в какой-то момент христианство просто взяло и победило. На самом деле, видимо, процесс был сильно медленнее. Константин сделал то, что делали до него бесчисленное количество римских магистратов и консулов, и сенатов, которые принимали, например, культ Исиды, да, или культ Великой Матери Кибеллы, который был принят еще в 204 году до н.э., в конце Второй Пунической войны. Точно так же в какой-то момент был принят Константином культ Христа. Не факт, что он вообще понимал, что речь идет о чем-то ином, на самом деле. Я думаю, что само изменение сознания, уже превращение сознания в христианское, это уже, не знаю, очень медленный процесс, на века растянувшийся. А то, что мы имеем сейчас в наших собственных головах, ну это во многом 18-19 век вообще.
Это была вторая лекция из курса «Арзамас» о том, что такое античность. В следующий раз речь пойдет об античных государствах. Как были устроены демократические Афины и что представляла собой Римская Республика. До встречи!